Но после того, как мы прошли через артериальную венозную фистулу, Митчеллс никогда больше не проявлял никаких признаков страха. В то время как другие нервничали, он был спокоен. Он превратился в скалу. Действительно, вначале он много раз сообщал мне, какой он трус, чтобы объяснить его явно видимый страх. Но в конце путешествия он обозлился чуть ли не до бешенства, когда Дьювал намекнул ему, что он трус. Это изменение позиции казалось мне все более и более странным. Мне казалось, что для его первоначального страха была особая причина. До тех пор, пока он сталкивался с опасностью вместе с остальными, он был храбрецом. Следовательно, он боялся тогда, когда столкнулся с опасностью, о которой другие не подозревали. Невозможность разделить риск, необходимость одному смотреть смерти в глаза – вот что превратило его в труса. Вначале все остальные боялись самого процесса миниатюризации, но он прошел благополучно. После этого мы все собирались направиться к тромбу, ликвидировать его и выйти наружу, потратив на это в общей сложности 10 минут. Но Митчеллс должен был быть единственным из нас, который знал, что все произойдет не так. Он один должен был знать, что случится беда, и что мы чуть не загнемся в водовороте. Оуэнс говорил на инструктаже, что корабль станет хрупким, и Митчеллс должен был ждать гибели. Неудивительно, что он почти потерял самообладание. Когда мы прошли через фистулу в целости и сохранности, он был почти в исступлении от облегчения. После этого он почувствовал уверенность в том, что мы не сможем выполнить наше задание, и он расслабился. С каждым успешным продвижением очередного кризиса он становился все озлобленней. У него не было больше места для страха, а только для злости. Когда мы находились в ухе, я вдруг решил, что именно Митчеллс, а не Дьювал, не наш человек. Я не позволил ему втравить Дьювала в преждевременное испытание лазера. Я приказал ему оставить мисс Петерсон, когда пытался освободить ее от антител. Но все же, в конце концов, я сделал ошибку. Я не был рядом с ним во время самой операции и дал ему возможность захватить корабль. Это была та последняя маленькая частичка сомнения в моем мозгу. Что, возможно, это все же был Дьювал? Боюсь, что так. Поэтому я вышел наружу следить за операцией, хотя я ничего не мог сделать, даже если бы Дьювал действительно был предателем. Если бы не произошел этот финальный приступ глупости, я мог привести корабль невредимым, а Митчеллс за живым. Картер встал.
«Ну, — сказал он, — это недорогая цена». Бенни жив и постепенно поправляется. Я, правда, не уверен, что Оуэнс тоже так же думает. Он в трауре из-за потери своего детища.
«Я сочувствую ему», — сказал Грант. «Это был приятный корабль». «Послушайте, а где мисс Петерсон, вы не знаете?» «Уже на ногах. У нее, очевидно, больший запас жизненных сил, чем у вас». «Я так понял, что она где-то здесь, в ОМСС?» «Да, в кабинете Дьювала, я полагаю».
«О, — сказал Грант, — он неожиданно сник.
Ладно, я, пожалуй, помоюсь, побреюсь и пойду отсюда». Кора сложила бумаги. «Тогда, доктор Дьювал, если отчет может обождать до конца уикенда, я бы не отказалась от выходного».
«Да, конечно», — ответил Дьювал. «Я думаю, мы все могли бы взять выходной. Как вы себя чувствуете?»
«Кажется, все в порядке».
«Вот было испытание, а?»
Кора улыбнулась и направилась к двери. В дверь просунулась голова Гранта.
«Мисс Петерсон?»
Кора вздрогнула, узнала Гранта и, улыбаясь, подбежала к нему. «В кровеносной системе я была Корой».
«И все еще Кора?»
«Конечно. И так, я надеюсь, будет всегда». Грант заколебался.
«Вы можете называть меня Чарльзом. Может быть, вы даже когда-нибудь сможете называть меня старина Чарли?»
«Я попытаюсь, Чарльз».
«Когда вы уходите с работы?»
«Я только что освободилась от нее на уикенд».
Грант немного подумал, потер свой чисто выбритый подбородок и кивнул в сторону Дьювола, склонившегося над своим письменным столом. «Вы все еще связаны с ним?» — спросил он наконец.
«Я восхищаюсь его работой. Он восхищается моей работой», — серьезно сказала Кора.
Она пожала плечами. «Можно ли мне восхищаться вами?» — спросил Грант.
«В любое время, когда вам захочется. Так долго, как вам захочется. Если я тоже смогу иногда восхищаться вами».
«Дайте мне знать, когда вам захочется. Я тут же приду и приму нужную позу». Они засмеялись вместе. Дьювол поднял голову, увидел их в дверном проеме и махнул рукой неопределенным жестом, который мог означать как приветствие, так и прощание.
«Я хочу переодеться, а потом я хотела бы повидать Бениша. Хорошо?»
«К нему не пускают посетителей».
Кора покачала головой. «Нет, но мы ведь особые посетители».
Глаза Бениша были открыты. Он пытался улыбнуться. Сестра тревожно шептала. «Сейчас только одну минуту. Он не знает, что произошло. Ничего не говорите ему об этом».
«Понимаю», — сказал Грант.
Тихим голосом он обратился к Бенишу. «Как вы себя чувствуете?» Бениш снова попытался улыбнуться.
«Точно не знаю. Очень устал. У меня болит голова и правый глаз, но я, кажется, остался в живых».
«Хорошо.
Нужно нечто большее, чем удар по голове, чтобы убить ученого», — сказал Бениш. «Вся эта математика делает череп твердым, как скала, а?»
«Мы очень рады этому», — мягко сказала Кора.
«Теперь мне нужно вспомнить, о чем я должен был здесь рассказать. Оно еще немного туманно, но постепенно проясняется. Оно все во мне, все тут».
Он, наконец, улыбнулся.
«Вы были бы удивлены, профессор, увидев, что находится внутри вас», — сказал Грант.
Сестра выпроводила их, и Грант с Корой очутились рука об руку в мире, в котором, казалось, не было больше ужаса, а только надежда на огромное счастье впереди.